Доброе утро. Рад всех приветствовать. Тема моей сегодняшней проповеди будет связана со смирением. Для этого я хотел бы, чтобы все мы открыли Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, пребывающего на нем». Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Это первое место. И второе место, Иоанна, 3 глава, с 26 по 30 стихи. Иоанна, 3 глава, с 26 стиха. «И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость есть моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Аминь. Я хотел бы... Как тезис из этих отрывков Евангелия вынести такую фразу. В нашей жизни Бог должен стоять на первом месте. Каким образом мы должны ставить Иисуса Христа в своей жизни на первое место? Исходя из этого отрывка Писания. И как мы видим, в этих отрывках имеется... Два проявления смирения, два проявления того, как мы ставим Иисуса Христа на первое место в своей жизни. Первое проявление – это мы должны ставить Бога на первое место тем, что мы делаем то, что нам доверил Бог. Делать доверенное Богом дело. Иоанн говорит, «Не может человек ничего принимать на себя, если не дано будет ему с неба». Поступал ли Иоанн сам, Иоанн Креститель, по этому принципу? Делал ли то, что ему доверил Бог? Я думаю, что все мы знаем историю Иоанна, знаем, как он появился на этой земле, и что изначально он был уже предназначен для определенной миссии. И он не ушел от этой миссии, он ее выполнял. У Иоанна была возможность стать фарисеем, он мог быть уважаемым человеком в той стране, в которой он жил, в тех условиях, в которых он жил. Он родился во вполне уважаемой семье, так сказать, по нынешним меркам это интеллигенция такая иудейская того времени. Он мог жить спокойной жизнью, но он пошел на то служение, к которому его призывал Бог. Вот что, вероятно, подразумевает в этом отрывке апостол Иоанн, когда пишет об этом. Почему необходимо выполнять то, что от нас ждет Бог? И здесь стоит вспомнить пример пророка Ионы, когда он не пошел туда, куда надо, но Бог его другим методом направил туда, куда было нужно. Поэтому, если мы будем делать не то, что от нас ждет Бог, то либо Бог нас вернет и поставит на это место, либо Бог же поставит другого человека на эту миссию. Но при этом, вероятно, если мы не делаем то, что от нас ждет Бог, то мы вообще вряд ли мы имеем какие-то связи с Богом, и вряд ли мы тогда можем называться детьми Божьими. Аналогичный пример произошел с Саулом, когда он поступил не по Божьей воле, и, как мы все знаем, конец его был весьма печальным. И, конечно же, Бог, как наш Отец, Он лучше знает, что нам на самом деле необходимо. Бог знает, какую работу мы сможем выполнять лучше всего, что для нас больше всего подходит, а что для нас не подходит. И мы, находясь в тех условиях, можем совсем какие-то неправильные для себя принимать решения. Что это значит для нас? Как этот принцип мы можем применять в своей жизни? Как мы можем делать то, что нам доверено Богом, и делать то дело? Должны ли мы искать повод произвести полный переворот в нашей жизни? Я вчера занимался хлебопекарней, завтра буду заниматься инженерией. Вчера занимался вышиванием, послезавтра буду заниматься штамповкой. Должны ли мы кардинально менять в своей жизни что-то? Должны ли мы решить, что мы уезжаем завтра все в Африку для того, чтобы быть там миссионерами? Конечно же, на эту тему можно много говорить. Я думаю, что, может быть, даже это тема отдельной проповеди про то, как познавать волю Божью, чего от нас хочет Бог. И здесь, конечно же, нет универсальных принципов для всех, понятно. Я хотел бы привести несколько примеров. Один пример, когда один служитель в Соединенных Штатах Америки проводил конференцию, и он знал, что после этой конференции ему нужно будет ехать в другое место для того, чтобы там проводить семинар. Но чтобы туда попасть, нужно было иметь машину. В Соединенных Штатах Америки очень многое связано с машиной. Там нет такого развитого общественного транспорта, как у нас. И поэтому он знал, что ему необходима машина. Но у него не было этой машины. Либо она у него сломалась, либо у него ее просто не было. Так уж сложилось. И он проводил эту конференцию, и он знал, что вот конференция закончится. И он хотел для Бога посвятить свою миссию, чтобы поехать в другое место и проводить семинар. Но он не знал, будет ли, благословит ли Бог это мероприятие, по воле это Божьей или нет. И уже конференция подходила к концу, а машины как не было, так и нет. И конференция заканчивается, и вдруг к нему подходит человек и говорит, что Бог побудил его пожертвовать машину на служение этого человека. Таким образом, Бог как бы поддержал служение этого человека. Бог показал, что он благословляет это дело. Вот каким образом, можно сказать, Бог может показать, что он благословляет то, что мы делаем, и что это то дело, которое нам доверил Бог. Но далеко не всегда так бывает. Есть и другой пример, который был тоже в жизни одного служителя, опять же, в Соединенных Штатах Америки. Служитель был пастором одной небольшой американской церкви, и его пригласили на миссию. Миссия международная, большая, но весьма проблемная. И для него не было никаких предпосылок с точки зрения разумного человека для того, чтобы идти на эту миссию. Это миссия проблемная. Кроме того, у него в церкви как раз только начали хорошо идти дела. Благодаря его служению стали приходить много новых людей. Да и в семье его бы никто не поддержал в этом решении. Потому что для того, чтобы стать управляющим этой миссии, необходимо было переехать в другой штат, в штат менее благополучный, в штат менее благоприятный, там, где у них не было дома нормального, там, где у детей не было хорошей учебы, у жены и взрослых детей не было работы, не было тех связей, не было рядом друзей. Все нужно было порвать и как бы начинать жить заново. Но этот человек твердо знал, что это воля Бога. И как только он переехал в другое место и начал заниматься этой миссией, ему почти сразу приходит известие о том, что финансирование этой миссии урезана в несколько раз. И им необходимо сократить в 3 раза штат миссионеров во всех странах. Кроме того, придется закрыть определенные направления деятельности. И у человека опускались руки. Неужели это воля Бога, что он ушел от благополучной работы, благополучного служения и занялся тем, что рушилось на глаза? Но прошел год, потихоньку все наладилось. Нашли работу, нашли жилье. И оказалось, что в 3 раза меньшее количество миссионеров принесло такое же количество новых людей, людей, которые покаялись в церкви, как и то, которое было до этого. Оказалось, что Бог может и в этих условиях показать свою славу через ту миссию, которую выполнял этот человек. Я думаю, что для нас важно, чтобы мы понимали, что не всегда то, что является волей Божьей, будет прям для нас дорожкой такой ковровой. Мы должны понимать, что если мы несем служение в церкви, не нужно его бросать, чтобы попробовать все остальные и выяснить, какое же наконец-таки служение от меня ждет Бог. Не нужно уходить с работы и пытаться стать резко пророком, как был Иоанн Креститель. Вероятно, мы должны делать то, что лучше всего у нас получается. Иногда Бог действует через то, что никогда у нас не получалось, то, что мы никогда не делали. Есть такие примеры в Библии, когда люди говорили на иных языках, когда люди исцеляли даже. Но это скорее исключение. И, вероятно, мы не должны ждать каких-то радикальных перемен. Мы должны свои отношения с Богом развивать. Это то, что является основой нашего понимания воли Божьей. Мы должны планомерно изучать Библию. Мы должны молиться, ходить в церковь, общаться с другими христианами, петь песни, слушать проповеди. И тогда наши отношения с Богом будут улучшаться, и мы, вероятно, в таком случае сможем узнавать лучше и Божью волю. И таким образом мы сможем выполнять именно то, что от нас ждет Бог. А когда мы выполняем то, что от нас ждет Бог, то, что Бог хочет, чтобы мы делали, тем самым мы показываем, что мы смиряемся перед Богом, что мы подчинены Его воле, потому что для нас то, что хочет Бог, стоит на первом месте. И интересный стих, все мы его знаем, Колоссянам 3:23, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Это тоже указывает на то, что все наши дела должны быть полностью преданы Богу, как показатель нашего смирения перед Богом. Второй показатель нашего смирения перед Богом, который мы видим в этом отрывке Писания, который нам показывает апостол Иоанн, это мы должны позволить Богу, как говорит апостол, расти в нас, а самим умоляться. Позволить Богу расти в нас, как это происходит? Как это можно объяснить? Когда растет дерево, когда растет что-то, мы это можем увидеть. Есть дерево, оно потихоньку растет. Но как мы можем определить, что Бог растет в нас? Как это объяснить человеку? Готовясь к проповеди, я не знал, как вот можно это сказать, как определить. Я начал искать другие определения. В психологии, интересно, на первом месте стоит эго. Вот рисуют такие кружочки, эго и так далее. Там увеличивающиеся такие кружочки. И эго стоит в самом центре. Эго – это человеческое «я». Я стою на первом месте, современные люди живут этим. Это определенного рода современная такая теория, постулат. Я главнее всего. Культ эгоизма. Я все могу, я могу всего добиться своими усилиями. Я самый успешный, я самый лучший, я самый умный, я самый первый. Везде я. Интересно, сейчас с нами живет Даник маленький, он тоже здесь бегал. И у него тоже сейчас определенный такой возрастной период. Я сам, он всегда постоянно говорит. Я сам, я могу сам. Когда он кушает, когда он что-то делает, у него не получается, но он все равно говорит, я сам. И здесь, наверное, выплывает вторая сторона вопроса. что когда мы говорим «я», вот как ребенок, ребенок этого не осознает, но мы уже определенным образом это делаем для того, чтобы присвоить себе какую-то славу. Но мы знаем, что вся слава должна принадлежать Богу. Все, что мы имеем, все, что мы делаем, это все благодаря Богу. Вся слава должна принадлежать Ему. И мы должны знать, что не я самый-самый, я не самый лучший, я не праведнее всех, кто находится здесь, я не праведнее всех, кто находится за стенами церкви, я не праведнее всех, кто находится на моей работе, где бы это ни было. Просто я выполняю ту миссию, которую мне доверил Бог. Для Бога все люди, как дети, все равны. Бог всех любит одинаково. Просто какие-то люди непослушные, какие-то послушные. И каким-то людям Бог может доверить большую миссию, более сложную миссию. Кому-то Бог не может этого доверить. Интересно, про гордость есть очень много мест. И все мы знаем такие места из Библии, как «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». «Погибли предшествует гордость, а падению надменность». Гордость очей и надменность сердца отличают нечестивых грех. То есть гордость это есть уже определенное отдаление от Бога. Если мы не отдаем всей славы Богу, если мы себе какую-то часть славы отбираем, то это уже таким образом, можно сказать, начало греха. Большой пример практического смирения, когда всю славу отдавали Богу, показал сам Иоанн Креститель в этом отрывке Писания. Иоанн Апостол, который написал непосредственно это Евангелие, он следовал как раз-таки за Иоанном Крестителем, как мы знаем. И Иоанн Креститель не побоялся сказать своим ученикам: «Вот Иисус Христос, следуйте за Ним». Таким образом, Иоанн Креститель фактически готов был все, что у него есть. Ученики – это как слава человека, слава учителя. И он отдал своих учеников Иисусу Христу, потому что он знал, что Иисус Христос это есть глава вот всего христианства, глава нашего фактически спасения, благодаря которому и произошло наше спасение, Иисус Христос. Есть ли причины для того, чтобы позволять Богу расти в нас? Или все же удобнее жить так, как я хочу? Удобнее жить так, как предлагает нам мир. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Все, что не принадлежит Богу, кому оно принадлежит? Если часть моего сердца не принадлежит Богу, кому это принадлежит? Кто властвует в другой части моего сердца, которая не принадлежит Богу? Матфея 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Это говорит Иисус Христос. Следовательно, что не принадлежит Богу, принадлежит дьяволу. А там, где есть дьявол, как мы знаем, это уже не наше. Потому что дьявол все, что у нас есть, он украдет. Все, что живое, он погубит. Не мы правим в этих сферах своей жизни, а грех. Как написано в одной книге, которую я читал, мы должны открыть каждую сферу своей жизни для Иисуса Христа. Это как комната, мы должны открыть двери для Иисуса Христа в каждую комнату своего сердца. Причем в тех комнатах, где правит Иисус Христос, мы сами имеем свободу. Это парадоксально. Фактически, отдавая Иисусу Христу нашу свободу, мы ее только приобретаем. Мы снова приобретаем то, что как бы мы отдаем. Для чего Бог должен расти в нас? Чтобы мы как раз таки имели эту свободу. Чтобы мы становились все более полезными для Бога. Чтобы когда Иисус Христос находится в нас, Бог мог действовать нашими руками. Чтобы мы могли действовать ту миссию, чтобы мы могли выполнять ту миссию, для которой мы предназначены Богом. Каким образом мы должны умоляться в своей повседневной жизни? Как это должно происходить каждый день? 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Павел говорит в этом месте: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Мы должны исследовать себя на предмет вот этих закрытых комнат. Какая закрытая комната вот есть в нашем сердце? Это те комнаты, где на 100% не принадлежит все Богу. Интересный пример произошел в моей жизни. Я рос мальчиком обычным, наверное, и как у некоторых мальчиков, у меня было желание, когда мне исполнится 18 лет, на следующий день пойти получить права, чтобы на следующий же день сесть за руль машины и кататься туда, куда я захочу. Когда же мне исполнилось 18 лет, я уже учился в автошколе, я до этого уже заранее стал учиться в автошколе, и на вождении инструктор вообще не смотрел, куда я еду. Он сидел, спокойно отдыхал, потому что он был во мне уверен на 100%. Лишь иногда он мне задавал направление, куда ехать, и говорил: едем на тот край города, едем туда, туда, поверни туда. И он абсолютно не обращал внимания, он был во мне уверен. И когда пришло время экзамена, я тоже был абсолютно уверен, что я сдам на права и благополучно буду ездить на машине. И когда же я пришел на экзамен? Экзамен, те, кто не знают, состоит из трех частей, когда сдаете на права. Первая часть – это теория. Вы приходите и отвечаете по билетам на правила. Вторая часть – это вы должны на закрытой площадке показать умение вообще управлять автомобилем. И третья часть – вы выезжаете в обычный город и показываете, что вы умеете ездить в среде других водителей. И первую часть теории я сдал без единой ошибки. Вторая, более сложная часть, площадка, я тоже ее сдал без единой ошибки. Причем я был единственным, кто сдал без единой ошибки эту часть, потому что 80% других сдающих отсеялось на этом испытании. И получается, что в последнем испытании я был уверен на себе в 100%. Потому что мы с инструктором ездили по городу, и он абсолютно был уверен во мне. И я сел за руль, спокойно проехал всю дистанцию. Все было отлично. И мне уже инспектор сказал: на этом перекрестке разворачиваешься, ставишь машину и все, пересаживаешься. Тогда даешь возможность испытания другому участнику. И на этом перекрестке я заработал 8 штрафных баллов из 5 максимально возможных. Я не сдал экзамена. Хотя я был в себе уверен на 100%. Я, конечно же, сразу понял, что все дело в инспекторе. Он специально нажал на педаль тормоза. В учебных машинах есть продублированный комплект педалей. Я в следующий раз прихожу на сдачу. Я был уверен, что со второго раза я сдам, потому что моя мама сдала со второго раза. Но, опять же, все идеально, за исключением одного перекрестка. Я зарабатываю 7 баллов из 5 возможных. Другие люди не умеют ездить, зарабатывают по одному баллу, но и сдают. Там у них 4 балла, а я идеально езжу, но при этом не сдаю. Это же повторилось и в третий раз. Я знал, что мой стаж вождения начинался с тех пор, как я доставал до педалей. И при этом не мог сдать простейшего экзамена по вождению. Вроде нет и аварии, не глохнет автомобиль. Все правильно, но не сдается экзамен. И здесь я понимаю, что... Вероятно, эта сфера моя была закрыта для Бога, потому что я был уверен в себе, но я не доверял эту сферу Бога. Для Бога я не открыл эту сферу своей жизни для Бога. И приходя в четвертый раз на экзамен, я сказал, что Бог, я не умею управлять автомобилем. Что мое умение управления автомобилем зависит от тебя. И с четвертого раза я сдал. Получил права. И, наверное, в этот момент и эта сфера моей души была открыта для Бога. У каждого из нас есть много комнат в нашей душе, где мы, может быть, не открываем для Бога. Нужно исследовать себя, как говорит апостол Павел, вникать в учение, читать Библию и открывать те сферы души, где для нас есть что-то, где у нас есть что-то, что закрыто для Иисуса Христа. Это может быть что-то безобидное, то, что кажется, там, отношения с друзьями, рыбалка, походы по магазинам, кино. Это может быть все, что угодно. Но это то, что мы не доверяем для Бога. То, что мы не открываем вполне Богу. Мы должны полностью отдать всю славу Богу. Мы должны быть готовы полностью, как Иоанн Креститель, отойти в сторону и сказать: «Вот Он, Иисус Христос». Пусть Иисус Христос правит в нашей душе. Пусть Иисус Христос будет тем, кто управляет нами на все 100%. Бог должен расти в нас таким образом. И Он будет выполнять нашими руками служение, которое Он от нас ждет. И таким образом мы должны доверить Богу все наше сердце. Значит, есть два проявления смирения в нашей жизни. Первое – это мы должны выполнять то, что нам доверил Иисус Христос, то, что Он от нас ждет, то, что от нас ждет Бог. И второе, мы должны позволить Богу расти в нас и при этом сами умоляться. Не превозноситься, а все больше прославлять Бога и своими делами. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.